«Государственный интерес». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
Здравствуйте! В эфире программа «Государственный интерес». Самые актуальные вопросы мы обсуждаем с государственным секретарем Союзного государства Беларуси и России Григорием Рапотой. Григорий Алексеевич, современное общество стало информационным, это уже свершившийся факт. И сегодня мне хотелось бы поговорить о тех возможностях, которые несут с собой новые технологии, и рисках. Ведь благодаря новым технологиям уже сегодня мы ведем речь о дистанционной медицине. Люди, которые лишены слуха, зрения, конечности, обретают совершенно новые возможности. С другой стороны, все от светофоров до атомных электростанций, все подключено к сети. И здесь возникает риск злонамеренного вмешательства от вирусов до кибератак, и здесь уже риск для жизни также может исчисляться сотнями, тысячами, миллионами. Хотелось бы узнать ваше мнение, каким он будет, этот новый дивный мир?
Да, тема интересная. И она выходит, конечно, за рамки только нашей деятельности, союзного государства, потому что эта тема глобальная. И мы, конечно же, в стороне не можем быть от тех вопросов, которые обсуждаются в этой связи. Более того, нас постоянно приглашают на конференции, связанные с информационной безопасностью, с обсуждением тех рисков, которые связаны с распространением информационных технологий. Наверное, я буду говорить банальные вещи, которые связаны с тем, они уже стали банальными. Может быть, какое-то время назад это было некое новшество, особенно для людей моего поколения. Сейчас это уже всем понятно. Чем больше информации, чем более сложный механизм, тем больше рисков его сбоев. Понимаете, это вообще такая в технике существует норма. Скажем, если автомобиль, у него только коробка передач, которая переключается, там две педали и руль, то у него меньше вероятностей сбоя. Автомобиль, напичканный электронной техникой, понятно, там больше этих, так сказать, шансов в том, что он остановится в какой-то момент. И самое главное, не сразу разберешься, от чего. Значит, то же самое с информационными технологиями. Значит, я хотел бы вот два аспекта этой темы затронуть. Первое. Когда мы говорим о информационной безопасности транспортных систем, информационной безопасности энергетики, очень важная тема, информационной безопасности атомных электростанций, вообще любых таких энергетических больших установок, то, во-первых, мы должны это все иметь. Мы должны иметь атомные электростанции, мы должны иметь развитую транспортную инфраструктуру, мы должны иметь развитую энергетику. И тогда, потому что если ее нет, то вообще все остальное теряет смысл, да? Поэтому развитие экономики, оно прежде всего упирается не в том, чтобы информационно обеспечить все, а сначала это все надо сделать. Это вот первый тезис, да? То есть я всегда думаю, а не бежим ли мы впереди паровозы, да? Не имея хороших дорог, мы уже беспокоимся о том, чтобы там работали светофоры. Ну, пока, так сказать, нет светофоров, нет дороги хорошей, не о чем говорить. Это первое. Второе, уже действительно это такая вещь абсолютно всем понятная, что любая информационная система имеет возможности постороннего внедрения в нее, да? Скажем, обычный открытый интернет – это уже представляет собой риск, если ты заинтересован в том, чтобы твою переписку не читали, нужны специальные меры для этого. А так, в общем, это доступно всем, кто этого пожелает. Обычный интернет, обычные какие-то транзакции с использованием интернета, это все может легко контролироваться, и это факт жизни. Если ты хочешь использовать интернет для проведения каких-то особо чувствительных операций, там, переводы денег, там, да, взаимные расчеты, которые рассчитаны или предназначены для ограниченного круга лиц, совершенно очевидно, что необходимо предпринять меры, чтобы этот круг лиц не расширялся за счет каких-то желающих людей, да. И вот идет такая вот в жизни, в мире борьба. Есть стремление защитить ресурсы, и есть постоянное стремление внедриться в эти ресурсы со стороны того, кого мы условно или неусловно называем хакерами. Вот есть такая проблема, и она, видимо, будет постоянно беспокоить наше общество, и, может быть, со временем это беспокойство будет еще более таким острым.
Ну, появление новых технологий и связано с поиском ответа на вопрос, как защитить информацию.
Конечно.
Это
конечно,
методы, которые конечно, используют вот та самая новая цифровая экономика. О ней мы поговорим. А если вернуться к IT-технологиям в плане программ, вот у Посткома я знаю, что есть ряд программ, которые направлены на развитие как раз IT-технологий. О них подробнее.
Наша справка.
Совместные российско-белорусские программы. Программа «Спинальные системы». Ученые двух стран разрабатывают образцы новых спинальных систем с использованием технологий 3D-проектирования и прототипирования. Разрабатывают хирургические методики лечения детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника. Программа рассчитана на 3 года до 2020 года. На ее реализацию из бюджета союзного государства выделено более 95 миллионов рублей. Программа развития системы гидрометеорологической безопасности. В рамках программы ученые России и Беларуси развивают и апробируют новые методы и технологии мониторинга загрязнения природной среды и прогнозирования опасных природных явлений. Программа рассчитана на 4 года до 2021 года. Из бюджета союзного государства выделено на ее реализацию более 120 миллионов рублей. Программа «Скиф-недра». Ученые намерены создать вычислительную систему «Скиф-гео», которая будет выполнять ряд геолого-физических задач, таких как обработка сейсмических данных, геологическое моделирование месторождений углеводородного сырья и других полезных ископаемых. И все это для того, чтобы обеспечить энергетическую и технологическую безопасность союзного государства. Программа рассчитана на 3 года до 2018 года. Из бюджета союзного государства выделено 750 миллионов рублей. Программа «Автоэлектроника». Это разработка нового поколения электронных компонентов для систем управления и безопасности автотранспортных средств. Задача ученых – создать экспериментальные образцы бортовых электронных систем и блоков интеллектуального управления и диагностики автомобиля. Программа рассчитана на 4 года до 2020 года. На ее реализацию из бюджета союзного государства выделено около 2 миллиардов рублей. Программа «ДНК-идентификация». Разработка инновационных геногеографических и геномных технологий идентификации личности и индивидуальных особенностей человека на основе изучения генофондов регионов союзного государства. Эта программа поможет в работе следственных комитетов, а также в медицинской сфере. Срок реализации программы 5 лет до 2021 года. Из бюджета союзного государства выделено около 2 миллионов рублей.
Наша справка.
Ну, во-первых, я должен сказать, что практически любая программа в той или иной степени имеет такую составляющую, айтишную, да? Вот взять даже медицинскую программу, ну, в сфере медицины. Это условное название спинальной системы. Это одной из составляющих является как бы создание программного продукта, потому что эти вещи должны носить очень индивидуальный характер. Сколько людей, сколько болезней в этой сфере, они все индивидуальны. Возьмем любую другую. Возьмите гидрометеорологическая служба и работа программы в этой сфере. Там программный продукт просто обязателен. Возьмем космос, возьмем создание новых материалов. Все имеют эту составляющую. Это первое. Второе, есть программы, которые специально посвящены этому. Ну, скажем, вот сейчас мы утверждаем программу «Паритет». Это как раз программа направлена на защиту информационных ресурсов, создание средств защиты информационных ресурсов. Это вот тема, сугубо направленная на решение тех задач, о которых вы вот сейчас говорили.
Как скоро эти программы будут приняты?
Ну, мы надеемся, что в первой половине года она уже будет принята, и мы начнем ее реализовывать.
Речь идет об утверждении на Совмине.
Да, да, да.
Мы продолжим через пару минут.
Государственный интерес. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. «Государственный интерес».
Уже упомянули о том, что в эпоху цифровых технологий появилась практически неограниченная возможность обмениваться данными. Это новые возможности, и, как вам кажется, необходимы ли новые формы партнерства, сотрудничества между госорганами, между частными структурами, обществом в целом для преодоления разрыва в цифровой обеспеченности, в доступе к цифровым технологиям?
Ну, несомненно. И потом, вы знаете, я уже вновь повторю, что эта сфера как бы является составной частью нашей деятельности, но вообще это такая жизнь общества в целом, да, создание так называемых электронного правительства, программы электронного правительства. Это и в Республике Беларусь, и в Российской Федерации существует. И вот вам, пожалуйста, ответ на вопрос, или, скажем так, на вызов, как у нас принято говорить, да, заключающийся в том, чтобы была прямая связь общества с правительственными структурами. Программы, связанные или создание многофункциональных центров, да, которые, о которых много говорят, но не только говорят, но и делают. Это их невозможно создать без наличия цифровых технологий, без наличия программного продукта в этом смысле. Финансовые расчеты. Вот сейчас идет такой период в нашей жизни, когда мы все начинаем все больше и больше переходить на так называемую электронную подпись. Когда не собственную подпись ставишь, так сказать, под финансовыми документами, а электронная подпись. Это, кстати сказать, и в нашей практической деятельности мы сейчас с этим уже работаем над этим и вводим электронную подпись в документах, которые связаны с финансовыми расчетами, с казначейством там, и другими организациями. Поэтому, несомненно, здесь этот фактор будет усиливаться в нашей жизни. Никуда не денешься. Да, это тут можно много приводить примеров. Все они описаны в газетах и в журналах. И, пожалуйста, это расплата там или оплата стоянки автомобиля с помощью там телефона, да. Наличие каких-то карт, которые, электронных карт, которые дают возможность проезда по оплачиваемым платным дорогам. У тебя там снимают соответствующие деньги без остановки автомобиля и так далее, и так далее. Это все расширяется просто с огромной скоростью, с огромной.
Я знаю, вы не очень любите говорить гипотетически о будущем, но все-таки, как вам видится развитие этих технологий именно в рамках союзного государства?
Знаете, будучи человеком неграмотным, так сказать, в этой сфере, да, но вынужденным внедряться в нее, когда я впервые услышал блокчейн, я чуть не упал со стула, потому что мне это совершенно было непонятно. Сейчас я не скажу, что я могу прочитать лекцию о том, что такое блокчейн, и там биткоины и так далее. Но, тем не менее, жизнь развивается, мы вынуждены все-таки следить за ее развитием. Мы опираемся больше на мнение экспертов, но хотя бы какие-то рудиментарные знания мы должны основные иметь, иначе мы не сможем взаимодействовать с экспертным сообществом. Я думаю, что, во-первых, очень интересно, что принят указ в Республике Беларусь, который фактически вот внедряет. Ну, там еще требуются большие доработки и так далее, но первый шаг – это указ, касающийся информационных технологий, и это рассматривается как первый шаг внедрения биткоинов и вообще криптовалюты в Республике Беларусь. Это очень интересно.
Беларусь первой страной стала.
Фактически получается так, поэтому вот это очень интересно. Единственное, вот мое такое не очень просвещенное ощущение, что, понимаете, технический прогресс остановить нельзя. И понятно, что все существующие формы взаиморасчетов, они, конечно же, будут как-то модифицироваться. И форма валютных расчетов, и форма финансовых расчетов в целом, они, конечно же, будут модифицироваться и как по форме, так и по, так сказать, содержанию. И то, что все больше и больше люди обращают внимание на информационные технологии, и ищут здесь решение вопроса с тем, чтобы валюта не была привязана, может быть, к одной стране. Это крайне важно, чтобы она была удобна, чтобы она обеспечивала очень быстрые расчеты, взаиморасчеты. Это процесс, видимо, неизбежный. Это неизбежный, мы на это так и должны смотреть. Идут споры, что это там какая-то авантюра, что это вообще мыльный пузырь, что это финансовая пирамида. Возможно, на какой-то стадии И такие проявления могут быть. Но то, что в этом направлении будет развиваться технический прогресс, я почему-то уверен.
Ведь часть экспертов даже говорит о том, что эра бумажных денег закончилась. И здесь главная опасность, как мне кажется, состоит в том, что государство, в отличие от всех предыдущих исторических периодов, по сути, теряет монополию на чеканку денег.
Я считаю крайне важным, чтобы такие люди, как я, да, не очень, может быть, глубоко погруженные в тему, понимали ее достаточно понятно, вернее, воспринимали ее достаточно хорошо, только тогда общество может воспринять. Любая идея, она должна владеть массами для того, ну, известная, да, фраза, для того, чтобы быть реализованной. Вот эта тема тоже должна владеть массами, причем не узким кругом специалистов быть поняты, а теми, кто этим будет пользоваться, а пользоваться будут все. Поэтому любой человек должен понять, что это такое. Понимаете? И чем больше вот это широкое понимание будет присутствовать в обществе, тем, мы будем менее склонны к каким-то массовым и катастрофическим ошибкам, и тем эффективнее эта система будет работать, потому что она же в конечном счете для людей. Поэтому люди должны ее понимать. Вот я один из этих людей, который пытается осмыслить, что же это такое. И вот если я начну это понимать достаточно глубоко, пусть это будет индикатором того, что идея начинает овладевать массой.
Григорий Алексеевич, ну ведь даже наши лидеры, и президент Беларуси, и президент России ставят развитие цифровой экономики приоритетом для каждой из стран и союзного государства в целом. Да. Поэтому разбираться нам необходимо, конечно. И мы будем разбираться в самом понятии цифровой экономики. Вот какое практическая плоскость применения этого понятия?
Вы знаете, вот сейчас, например, мы обсуждаем такую тему, как прослеживаемость товаров с помощью радиоэлектронных меток. Вот вам цифровая экономика в вполне земном применении. Что это дает? Это любой товар со всеми его качественными характеристиками. Он получает метку, которая следует за ним по всей товаропроводящей сети до потребителя. На любом этапе, будь то оптовый покупатель, будь то розничный покупатель, он с помощью нехитрой операции, приложив там телефон, предположим, к этой метке, может получить все данные об этом товаре. Его состав, ну, скажем, если это сельскохозяйственный товар, да, его состав, его положительные там какие-то характеристики, энергетические, там, ценность, наличие углеводов, наличие каких-то веществ, там, пальмового масла, о котором там много говорят, да, или там времени изготовления, длительность хранения и так далее, и так далее, и так далее. Это может быть и к товарам, там, так сказать, не обязательно продовольственным, к любым. Это первое. Второе.
Это метка, это наша разработка.
Это совместная разработка. Это вот почему мне и нравится об этом говорить, что здесь идет активное сотрудничество российских и белорусских ученых. Ученых и практиков. Есть идея даже у разработчиков сделать некую программу союзного государства по этой теме. И мы ждем от них предложений. Я не знаю, удастся, не удастся им сформулировать таким образом, чтобы она соответствовала критериям нашей программы. Но сама по себе идея интересная, и мы с удовольствием будем этим заниматься. Посмотрим, во что это выльется. Да?
Ведь это же еще и возможность того самого импортозамещения по технологиям, да? Подобное.
Это даже не импортозамещение, потому что у нас даже импортных продуктов такого нет. Весь мир над этим сейчас работает. Вот мы, может быть, можем оказаться на передовых позициях, если мы будем действовать достаточно энергично и эффективно. Вот я вам привел только один пример. То, чем мы сейчас занимаемся, в том числе. Вот, и можно много приводить примеров. Ну, например, там электронные пломбы, да, для контейнеров, которые перевозят определенные грузы товаров. Электронная пломба, она может содержать все необходимые данные о находящемся в контейнере товарах. И достаточно там прочитать эти данные, а считываются они легко, с тем, чтобы увидеть, что вообще там находится. Понимаете, это... Причем эта пломба не вскрываемая, она, так сказать, ее вскрыть невозможно, потому что она иначе там теряет какие-то качества и не восстанавливается. Поэтому вот вам, пожалуйста, еще одна абсолютно практическая вещь. Она упрощает таможенные процедуры, она упрощает все операции, связанные с транспортировкой, с хранением товаров и так далее, и так далее. Тут есть одна тонкость. Цифровая технология обслуживает, я ведь с этого начал, она обслуживает некий промышленный уровень. Чем больше уровень, тем больше этих технологий внедряется. Поэтому если мы будем заниматься одними цифровыми технологиями, при этом не будем развивать тот же транспорт, то мы ее некуда будет применить. Понимаете, вот в джунглях куда мы ее применим? Там нет ничего, да?
Вся сложность, что это все надо делать параллельно и одновременно.
Ну, конечно. Это должен быть обязательный элемент любого научно-технического прогресса в любой отрасли. Это должно, даже более того, оно должно быть идти даже с неким опережением.
Мы продолжим через пару минут.
Государственный интерес. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Государственный интерес.
Григорий Алексеевич, если вернуться к информации в привычном, понятном для всех смысле этого слова. Вот какой источник информации предпочитаете вы в ежедневной жизни? Телевизор, радио, интернет, газеты?
Вы знаете, я всем пользуюсь понемножку, да. Ну, больше всего, конечно, интернетом, это я вам честно скажу, просто потому что интернет, помимо того, что он дает быструю информацию, ну, там, скажем, есть программы, ну, их очень много, которые дают быструю информацию вот за последние, там, час-два, полтора, три. Вот. Во-вторых, я все-таки предпочитаю иметь дело с печатным словом, нежели смотреть. Просто это быстрее, понимаете? Я быстрее, там, охватываю, так сказать, количество информации, выбирай то, что мне нужно, и потом в том же интернете можно подробные какие-то найти ссылки и все что угодно. Более того, чем хорош интернет, что если попадаются какие-то неизвестные факты, неизвестные имена, неизвестные термины, заходишь, так сказать, в Википедию или в иные какие-то справочные материалы, и, в общем, это, конечно, очень удобно, это вообще великое благо. Я вот время от времени ловлю себя на мысли, что если бы это все было там 30-40 лет назад, когда я только начинал работать, конечно, эффективность работы была бы намного выше. Будь к тому, конечно, стремление, да. А, тем не менее, книги я предпочитаю читать художественные, вот там, да, или там исторические. Это лучше с книгой дело иметь, мне как-то это привычней. Да. Телевизор смотрю, когда хочется видеоряд какой-то посмотреть, какое-то событие на картинке. Вот. Но больше всего, наверное, с интернетом приходится дело иметь.
Ну, вы упомянули, что раньше, когда не было такого широкого доступа к технологиям, ведь все хранилось в голове. И, может быть, знания были глубже? Как вы считаете?
Ну, может быть, может быть. Конечно, если ты наизусть знаешь таблицу умножения, то, в общем, это хорошо, это тренирует мозг. Вместо того, чтобы пользоваться калькулятором, ты постоянно, так сказать, находишься в тонусе, да. Это правда. Но, тем не менее, все равно же в уме не будешь четырехзначные цифры там перемножать. Ну, к этому склонны только единицы людей с особыми способностями. Я таких знаю, это вообще удивительные люди. Вот. А поэтому, в общем, это облегчает жизнь, наличие калькулятора. Я помню, делал дипломный проект, тогда были арифмометры. О, это такой прибор же. Значит, когда надо за ручку крутить, там выскакивают всякие циферки. Но это отдельные. Логарифмическими линейками это... Все это, этим человечество пользовалось очень давно.
Вы учились в Бауманке, да. Это абсолютно другой уровень образования, была необходимость таких предметов.
Да, конечно, конечно, конечно.
Скажите, а гаджеты, насколько они глубоко вошли в вашу жизнь, какими вы пользуетесь и присутствуете ли вы в социальных сетях?
Гаджеты, надо слово такое придумали, да, какое-то, да. Ну, да, я пользуюсь активно телефоном. Я недавно прочитал такую информацию, не знаю, насколько она верна, ее надо проверить, что нынешний телефон, скажем, iPhone, он по программному обеспечению, по объему программного обеспечения превышает суммарно то программное обеспечение, которым владели американцы, россияне и Советский Союз во время запуска спутников.
Вот это да. Да.
Представляете? То есть прогресс движется совершенно фантастически. Просто фантастически. Поэтому пользуюсь, конечно, и у меня есть и планшетник, и у меня есть компьютер, и там печатающие устройства. Все это есть, всем этим я пользуюсь. В общем, как потребитель, я, конечно, не программист, а вот как потребитель я этим пользуюсь активно.
Поскольку мы затронули тему источников информации, а обсуждаем мы не только глобальные вопросы, но и ежедневную повестку союзного государства, мне хотелось бы узнать ваше мнение относительно недавних крупных кадровых перестановок в белорусских СМИ.
Наша справка. В начале февраля президент Беларуси Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений в отношении руководства некоторых республиканских СМИ. Так, Иван Эйсмонт назначен на должность председателя национальной государственной телерадиокомпании Беларуси. Иван Эйсмонт родился в 1977 году в Гродно. После обучения в ВУЗе получил диплом юриста. На телевидении пришел ведущим программы «Деловая жизнь». В дальнейшем вел программы «Сфера интересов», «Новости», «Панорама», «Главный эфир». Возглавлял агентство телевизионных новостей. А в мае 2017 года стал заместителем председателя Белтелерадиокомпании, награжден медалью Франциско Скорины. Дмитрий Жук возглавит учреждение администрации президента Республики Беларусь, редакцию газеты «Советская Беларусь». Дмитрий Жук родился в 1970 году в деревне Литковщина Минской области. Окончил филологический факультет Белорусского государственного университета, Академию управления при президенте Беларуси. В журналистике с 1993 года. 4 года руководил пресс-службой президента республики. С 2003 был генеральным директором Беларусь телеграфного агентства, имеет государственные награды. Игорь Луцкий назначен на пост генерального директора столичного телевидения. Игорь Луцкий родился в 1972 году в городе Столин Брестской области. Окончил Белорусский государственный университет и Академию управления при президенте Беларуси. Работал в канцелярии президента, в аппарате Совета Федерации профсоюзов Беларуси, заместителем генерального директора в Белорусском телеграфном агентстве. До назначения занимал должность первого заместителя министра информации. Наша справка.
А с кем из новых руководителей вы общались, работали? И как в целом вы оцениваете эту тенденцию? Приход новых людей?
Всех их мы знали в качестве журналистов, причем способных журналистов, активно работающих в сфере российско-белорусских отношений. Я должен справедливости ради сказать, что с их предшественниками мы тоже активно взаимодействовали, работали, и я им за это благодарен. Сейчас пришли... Ведь все в жизни меняется, никогда не бывает все постоянно и на все времена, поэтому, наверное, такие смены, они неизбежны. И я очень рад, что туда пришли профессионалы. Действительно профессионалы. Многие из них участвовали в наших пресс-турах союзного государства, и там и на Сахалин, и там в Плёс, и в другие места, если это брать Россию, на территории Беларуси, это и Минск, и Гомель, и Гродно.
Совместные проекты.
Совместные проекты участвуют. Вот у нас, скажем, мы издавали книги вместе с Министерством информации. Там у нас и «Мост дружбы», такой проект, который уже не первый год идет, рассчитанный на молодых писателей, мастеров короткого рассказа российских, белорусских, так. Издание книг, вот последнее, это про ставку Верховного главнокомандующего еще в Первой мировой войне. Рассчитываю на то, что мы продолжим это плодотворное сотрудничество и постараемся его вместе сообща поднять на более высокий уровень.
Вот мы заговорили о СМИ, И роль СМИ ключевая – это информировать население. Снова возвращаемся к информации.
Да.
Как вы считаете, на каком уровне сейчас находится информированность российского населения о белорусском и наоборот? Вот, к примеру, насколько белорусская молодежь в курсе научных открытий, которые в Москве происходят, неких прорывных технологий? И, может быть, сейчас как раз то самое время, когда необходимо сформировать единое пространство информационное для союзного государства?
Ну, справедливости ради, надо сказать, что во многом это пространство сформировано. У нас все-таки есть союзные средства массовой информации, включая вот телевидение, но у нас есть совместный, так сказать, есть журнал союзный, у нас есть газетные издания, это «Союзные вечи», «Союз Беларусь-Россия», вкладка в виде вкладки в газеты Советской Белоруссии, российские газеты, да? В общем, тут сделано уже много. Достаточно ли это для того, чтобы общественность вообще осознавала себя как бы частью проекта союзного государства? Что вот? Конечно, нет. Ну, конечно, нет. И вообще это нет предела для совершенствования. И это первое. Второе, я думаю, мы должны быть реалистами. Ну, понимаете, как бы мы ни старались, какие бы ресурсы мы на это не выделяли, но не будет все население стопроцентно озабочено вопросами российско-белорусских отношений, потому что это лишь часть их бытия, да? Ведь много других забот у каждого, да? Это семья, это, так сказать, заработок, это работа, это учеба детей, это чего только нет. Поэтому это лишь некий такой фон, который должен сделать более комфортной жизнь людей, и вообще они его, чем меньше они его замечают, тем лучше. Это как воздух, да? Чем меньше замечаешь, тем лучше, тем, значит, задача решена. И, скажем, если мы там решили какие-то, мы, я имею в виду, мы все вместе, россияне, белорусы, со всеми своими институтами, если мы решили какие-то вопросы, связанные там с свободой передвижения, там, свободой выбора места жительства, учебы там, и так далее, и вообще социальные вопросы, то мы должны быть готовы к тому, как только эти вопросы решены, их перестают замечать. Так и должно быть.
И появляются новые вопросы,
да,
и новые задачи.
Да, появляются новые, и всегда в поле зрения проблемы нерешенные. И это нормально. Поэтому 100%, ну, не знаю. К этому вообще бессмысленно стремиться. Но чем больше людей будет об этом знать, тем лучше. И, собственно, вся работа наша вот в этой сфере информационной как раз на это направлена. Да, вот всякие пресс-туры, да, конференции всякого рода. В общем, это все как раз для того, чтобы информировать общественность, специалистов о разных аспектах деятельности союзного государства.
Ну, а благодаря вам и вашему участию в программе «Государственный интерес» мы тоже информируем жителей союзного государства о самых важных вопросах,
да,
на повестке на сегодня.
Наш небольшой вклад в этот процесс. Да, я очень рад, если действительно этот вклад будет как-то, хоть как-то заметен. Спасибо.
Спасибо, да, вам огромное.
Вам спасибо большое.
Спасибо.
Государственный интерес. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.